Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 18 февраля 2015 года. О духовных увечьях и внутренней красоте. И говорил Бог, обращаясь к Муше, так: «Скажи Аарону, никто из потомства твоего, во все поколения их, у которого будет увечье, не должен подходить, чтобы приносить хлеб всесильному своему. Пусть никто, у кого увечье, не подходит, ни слепой, ни хромой, ни плосконосый, ни уродливый». Тора, глава Эмор. С духовной точки зрения, увечье — это внутренняя неисправленность человека, его эгоистическое поражение, неполноценность в духовном стремлении к объединению. Даже на материальном уровне человек, стремящийся к отдаче, любви, гармоничной связи со всем человечеством, но пораженный нехорошей болезнью, допустим, проказой, не может участвовать в общественных мероприятиях, в так называемом народном единении. Поэтому Тора многократно перечисляет все эти условия, подчеркивая этим их необходимость на каждой ступени. Вопрос. Как определяется внутренняя неисправленность человека? Ответ. Внешне ее нельзя определить, потому что она скрыта даже от самого человека, пока он сам в себе ее не раскроет. Это и есть тайная наука и тайное знание. И только в той мере, в которой он в состоянии раскрыть в себе увечье и вытерпеть его, он сможет его правильно реализовать. Увечье, постепенно раскрывающееся внутри нас, совершенно незаметно постороннему глазу. Ведь намерение человека никому не известно. Он может совершать поступки, которые внешне будут казаться совершенно глупыми или даже вредными, несуразными, эгоистическими. А на самом деле все обстоит совершенно иначе, потому что намерение определяет характер и качество действия. Реплика. Но в нашем мире все перевернуто, а в Торе под плосконосым или уродливым человеком подразумевается только намерение. Ответ. Естественно, на внешний вид людей эти ограничения не распространяются. Даже трудно себе представить, чтобы каждый из нас был Аполлоном. Речь идет только о внутреннем состоянии. К примеру, Муше описывается красавцем с крепким станом и гордой осанкой. Разве может так выглядеть 120-летний старик? Говорится лишь о духовной красоте и чистоте. Если бы люди в нашем мире смотрели не на внешность, а на внутреннюю красоту. Впервые я понял это, когда учился у Рабаша. Меня попросили посодействовать выдать замуж одну девушку. И я решил познакомить ее с парнем, который занимался вместе с нами. Девушка была начитанная, одаренная, писала картины, одну из которых впоследствии подарила Рабашу. Я пригласил юношу и девушку к себе на обед. Они поговорили, потом пошли гулять, а через 2 часа он пришел на урок и сказал мне, что внешне она ему не понравилась. Я передал это Рабашу, поскольку он был заинтересован в устройстве свадьбы девушки. Сначала он даже не понял, в чем дело, а когда я ему объяснил, удивился. Так он смотрел только на внешность? Парень не смог подняться выше разума. И в итоге ни у него, ни у девушки жизнь не сложилась. Он женился, у него родилось 5 детей, но через какое-то время он развелся. Она тоже вышла замуж, родила ребенка и разошлась с мужем. Так от них пошли неполные семьи. Рабаш всегда говорил очень просто. Любовь — это то, что возникает на основе взаимных уступок. Реплика. Когда разговор касается любви, сразу же возникает много вопросов. Бывает, что люди учатся вместе в школе, знают друг друга 10 лет, и вдруг после женитьбы через год разводятся. Ответ. Не имеет значения, сколько лет они знают друг друга. Главное, как они настроены на будущую связь. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 28 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Жизнь в объятиях доброго облака. Вопрос. Допустим, я могу представить, что все случающееся со мной приходит от Творца. Но как согласиться с тем, что все это исходит из Его добра, потому что в основном в моей жизни происходят неприятности. Ответ. Это свидетельствует о том, что ты не подобен высшей силе и отличаешься от нее по свойству. Видимо, то, что кажется тебе плохим, Творец считает хорошим. Все зло, которое он приносит, тебе кажется ему добром. Творец не может сделать тебе ничего плохого, ведь он изначально добр и несет благо. Видимо, ты просто не понимаешь, что он с тобой делает. Я покупаю своему сыну целую библиотеку всевозможных серьезных классических книг. А он говорит: «Я это не хочу. Почему ты не купил мне компьютер? Я хочу играть в интернете». Таким образом, я сделал ему плохо с его точки зрения. С моей стороны это хорошо, а с его стороны плохо. От него требуется, чтобы он исправил себя и увидел, что для него хорошо то, что подарено отцом. Вот так и мы. Если изменимся, то почувствуем, что наша жизнь полна добра. Творец все время разговаривает со мной, заботится, посылает мне только добро. Но я не вижу ни то, что все устраивает он, ни то, что это добро. Над этими двумя точками мне и надо работать, чтобы ощутить, что нет никого, кроме него, доброго и творящего блага, что я погружен в доброе облако всю свою жизнь. Вообще больше никого нет. Только я и Творец, наполняющий меня и все вокруг, весь мир. Вопрос. Это такое самовнушение, ведь пока я ощущаю себя в злом облаке? Ответ. Это не самовнушение, а формирование себя. Мне необходимо достичь таких же свойств, как у Творца, и тогда я почувствую его воздействие как доброе и благоприятное. Его свойства — это отдача, любовь. А у меня наоборот, получение. Если я достигну отдачи и любви вне своего эгоизма и буду готов отдать всему миру все, что могу, это значит, в конечном счете, я отдаю Творцу. Ведь я уже понимаю, что этот мир не существует. Это лишь видимая мне внешняя оболочка Творца. Если я отдаю миру и стараюсь привести его к той же доброй форме, то возвращаю Творцу то добро, которое он дал мне. Таким образом, мы становимся с ним равны и начинаем ощущать друг друга. Творец ощущал меня и раньше, но теперь я тоже чувствую его. Я начинаю замечать его во всех действиях, во всем, что получаю и чувствую. Я вижу, что во всем действует он. Одна сила, одна мысль, которая все время работает надо мной и постепенно приближает меня к себе все больше и больше. Так я продвигаюсь. В мире остаемся только я и Творец, и нет никого, кроме нас. Вопрос. Творец — это мысль? Ответ. Творец — это мысль и желание, но только потому, что я раскрываю его и воспринимаю в таком виде, согласно своим свойствам. А что в нем есть еще, кроме этого? Об этом поговорим потом. Из 516-й беседы о новой жизни 5 февраля 2015 года.
Радиоверсия.
Конгресс — это шанс найти человека в себе. Вопрос. Если я в первый раз попадаю на каббалистический конгресс и оказываюсь в тысячной толпе незнакомых мне людей, что мне это дает? Ответ. На конгрессе будет много людей, которые хотят за счет соединения постичь высший мир, ощутить свою душу, вечную жизнь. В нашем мире, в обычной жизни, мы никогда не сможем этого почувствовать. А на конгрессе у каждого есть возможность, что называется, увидеть свой свет еще при жизни. Вопрос. Я еще слишком молод для вечной жизни будущего мира. Разве нужно торопиться туда попасть? Мне кажется, я еще успею это сделать. Ответ. Люди напряженно работают для этого всю свою жизнь. Вопрос. Меня учили, что будущий мир — это тот, куда человек попадает после смерти. Если я буду хорошо себя вести в этом мире, то попаду в рай, а если плохо, то в огонь ада. Что же такое каббалистический конгресс, для которого люди приезжают из самых далеких стран? Ответ. Каббалистический конгресс — это собрание людей, которые своим особым соединением хотят достичь ощущения жизни на более высокой ступени, выше этой нашей жизни, это не жизнь после смерти. Речь идет о том, чтобы увидеть свой мир при этой жизни. Будущий мир – это не тот, куда люди думают попасть после смерти своего физического животного тела. Будущий мир нужно постигать еще при жизни. Прямо здесь и сейчас мы достигаем нового уровня существования, который выше нашего тела. И это называется жизнью души. Это совершенно не так, как принято считать. Есть люди, желающие ощутить весь мир полностью. Они понимают, что реальность не ограничивается только этим миром, и человек рожден для другой жизни. А поэтому они ищут смысл жизни, не удовлетворяясь простым существованием. Такие люди собираются на каббалистический конгресс. Разве мы пришли в этот мир лишь для того, чтобы провести свою жизнь в этом замкнутом круге? Работа, дом, дети, детский сад, школа. И на этом закончится вся жизнь. Дождался пенсии, теперь можно умирать. Люди не хотят соглашаться с такой жизнью. Одни от отчаяния впадают в депрессию, другие вступают в террористические группировки, разрушают свои семьи, себя и весь мир. Мы достигли такого состояния, что не можем дальше существовать в таком виде. Молодое поколение не желает жить так, как жили родители. А нам и нечего им дать, все в кризисе. Человек ищет смысла жизни, хочет понять, для чего он существует. Это вопрос человека, а не животного. Животное не задает таких вопросов. Его желание не выходит за пределы его тела. Оно думает лишь о том, как обеспечить свое тело и наслаждается, когда тело насытилось. Но в человеке, даже если он насытился, остается пустое место. Он все равно остается неудовлетворенным. Он может иметь пищу, кровь, семью, детей и спрашивать, где человек во мне, есть ли в моей жизни какой-то высший смысл. Найти свою душу – это значит найти человека в себе. Это то, что человек раскрывает на каббалистическом конгрессе. Человеческий дух в себе, свою душу. И для этого мы соединяемся, ведь это соединение исправляет разрыв, произошедший с нами в Вавилоне. Именно внутри этого соединения мы постигаем свою душу, общую силу единства, высший духовный мир. Об этом и написано. Увидеть свой мир еще при этой жизни. Каббалистический конгресс – это собрание людей, желающих постичь смысл своей жизни. Из 517-й беседы о новой жизни. 8 февраля 2015 года.
Радиоверсия.
Два канала восприятия реальности. Если наши чувства и разум были бы устроены немного по-другому, в иных осях координат, то вся ощущаемая нами сегодня реальность выглядела бы совершенно иначе. Мы могли бы проходить сквозь стены, которые сегодня кажутся нам твердыми. Они вдруг стали бы сквозными, а то, что было сквозным, наоборот, сделалось бы твердым. Раскрылись бы такие свойства материала в природе, которые нам сейчас неизвестны. Вопрос: неужели вы можете проходить сквозь стены? Ответ: разумеется, нет. Речь идет о том, что человек, изучая науку Каббала, раскрывает скрытые явления природы и видит иную картину мира. Он начинает жить также в ней, дополнительно к обычному существованию в этом мире. Он находится сразу в двух каналах восприятия реальности. Как будто в нашем телевизоре есть два канала. Первый канал – это то, что мы воспринимаем через свои телесные органы чувств. А второй канал – это воспринимаемое через духовные органы чувств, которые называются кетер, хохма, бина, зарампин, малхут. Подобно тому, как у нашего тела есть 5 органов ощущения – зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Также у нас есть еще 5 видов ощущений, относящихся к душе. Кетер, хохма, бина, зарампин, малхут. Вопрос: и что же мы видим по второму каналу? Ответ: по второму каналу мы видим другой мир, в котором существует сеть сил, управляющих нашим миром, то есть тем, которые транслируются по первому каналу. Если мы хотим узнать, как действует этот мир, что им движет, какие силы им управляют, где находится контрольный пункт, откуда выходят все решения, то это все находится в духовном мире. Каббала учит нас, как в него войти, чтобы действительно получить возможность управлять своим состоянием, своей жизнью. Тогда мы проснемся от сна, в котором находились все время, ведь мы сможем посмотреть на себя со стороны и понять, в каком сне пребываем, если не постигаем высший мир. Вопрос. Если мы спим и не видим истинной жизни, то почему нет такого будильника, который пробудил бы нас к ней, словно тот, что будет нас каждое утро ото сна? Ответ. Есть такое пробуждение в случае смерти. Смерть обрывает наш сон, и нам перестает сниться эта жизнь. Мир, который мы видим сейчас, это самый нижний из всех миров, хуже которого нет. Но он все же дает нам какое-то ощущение жизни, хотя и очень ограниченное и обманчивое. Можно проанализировать это ощущение, чтобы увидеть его ошибочность. С помощью науки Каббала мы учимся поворачивать свои новые органы ощущения, будто вращая каждый в свою сторону, против часовой стрелки или по часовой стрелке. Таким образом, мы создаем их всевозможные комбинации, можем видеть иные формы мира, другие миры на разных уровнях восприятия реальности. Для этого надо лишь научиться управлять своей природой, своими желаниями. Из программы на радиостанции 103 FM 8 февраля 2015 года.
Радиоверсия.
Молодым не дадут бездельничать. Аннотация. Правительством не предлагается работа и вакансии, а продолжается стимуляция безработных к действиям путем административного давления. В Британии консерваторы предлагают план по снижению безработицы среди молодого населения. Проект предусматривает выплату пособия молодежи, задействованной на общественно полезных работах, которая не работает и не учится в течение полугода. Схемой предусматривается, что молодые люди обязаны отработать не менее 30 часов в неделю на общее благо. При этом 10 часов они будут тратить на поиски вакансий. Пособие не предусмотрено для студентов и тех, для кого общественная работа и поиск вакансий не будет соответствовать установленным рамкам. Правительственные меры затрагивают более 50 тысяч человек возрастом от 18 до 21 года. Эта категория граждан не будет получать пособие по безработице. Вместо этого программа предусматривает пособие для молодежи, размер которого не отличается от суммы, выплачиваемой обычному безработному. Реплика. Но если нет работы и нет желания работать, человек сможет просуществовать, так что большинство останутся без дела. Решение только в организации для всех, не только безработных и молодых, обязательного интегрального воспитания, МИВО. Только методикой Каббалы можно поднять людей на следующую ступень развития человечества.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.